Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Москве проходит учредительный съезд партии «Великая Россия». Президент Ющенко и премьер Янукович договорились, Украина выходит из кризиса. В России проходят конопляные марши с требованием легализовать легкие наркотики. Репортажи на эти и другие темы, а также наша традиционная рубрика «Business Week», обзор русского интернета, история Запада и Востока и московская тема. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в России появилась новая партия. Сегодня в Москве проходит учредительный съезд «Великой России», одним из инициаторов создания которой является депутат Государственной Думы Дмитрий Рогозин, бывший лидер партии «Родина». На съезде будет избрано руководство новой политической организации. За прениями и голосованием следит мой коллега Олег Кусов. Сейчас мы у него и узнаем, кто возглавит новую партию, кто будет стоять во главе «Великой России». Олег, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. В партийной жизни существует негласная традиция. Кто готовит съезд и кто его открывает, тот и становится, как правило, лидером партии. А открыл сегодняшний съезд Комитета по подготовке Государственной Думы России соратник Дмитрия Рогозина Андрей Савельев. Он же должен выступить с докладом на съезде. И сами участники форума не скрывают, что именно Андрей Савельев станет сегодня главным претендентом на пост председателя политической партии «Великая Россия». Выборы на этот пост должны, согласно повестке съезда, пройти сегодня, но уже ближе к вечеру. Делегатам съезда также уже сообщили, что на съезде ожидается выступление Дмитрия Рогозина. Инициатор образования партии «Великая Россия» в своих заявлениях и беседах с журналистами подчеркиваю свою приверженность к левоцентристским идеям. Например, в документах съезда я прочитал такие строки. «Великая Россия не станет ни оппозиционной, ни проправительственной партией, но будет чутко реагировать на любые изменения политической ситуации, выражая четкую и последовательную позицию на действия власти, поддерживая ее в благих начинаниях и открыто критикуя ее ошибки». Конец цитаты. Но к этому еще можно добавить, что фактически партия «Великая Россия» создается на базе структур бывшей партии «Родина». По крайней мере, большая часть региональных структур бывшей партии «Родина», как нам сообщил оргкомитет, уже приняла решение о переходе в учреждаемую партию «Великая Россия». Сегодняшний съезд, как подчеркнул Андрей Савельев, больше технический, чем идейный. Помимо представителя партии, съезд планирует также избрать Центральный совет партии, секретаря Центрального совета и формировать другие рабочие структуры. Михаил?
Олег, спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов с учредительного съезда новой партии, которая называется «Великая Россия». Украина выходит из политического кризиса. Президент Виктор Ющенко и лидер партии регионов, премьер-министр Виктор Янукович, в пятницу договорились о проведении досрочных парламентских выборов. Их дата будет объявлена после дополнительных согласований и принятия ряда законов в Верховной Раде, рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Договоренности президента Ющенко и премьера Януковича многие называют вынужденной уступкой со стороны правящей партии регионов. Конституционный суд Украины, который все еще рассматривает указ президента о роспуске Верховной Рады, очевидно, уже не сможет стать арбитром в разрешении этого конфликта. После увольнения главой государства двух членов Конституционного суда, лояльных к правительству, и назначения двух новых, в партии регионов полагают, что работа суда оказалась парализованной. Именно по этой причине, как заявил вечером в пятницу в телеобращении к народу премьер Янукович, партии коалиции согласились пойти на досрочные выборы.
Мы терпеливо ждали решения Конституционного суда.
Мы терпеливо ожидали решения Конституционного суда, мы верили в победу права. Однако наши ожидания, к сожалению, не оправдались. Работа Конституционного суда заблокирована. И чтобы уберечь Украину от раскола, мы создаем рабочую группу. Она выработает алгоритм действий, который позволит нам войти в правовое поле.
В правовое поле.
Рабочая группа в составе представителей президента, правительства, оппозиции и парламентского большинства должна подготовить пакет законов, необходимых для проведения досрочных выборов. Прежде всего, речь идет о финансировании выборов и внесении поправок в избирательное законодательство. Эти документы должны быть приняты на заседании Верховной Рады во вторник, 8 мая. Для этого президент Ющенко готов приостановить на один день указ о роспуске парламента. Однако входящие в коалицию коммунисты и социалисты уже заявляют, что депутаты не смогут уложиться в такой короткий срок. Для союзников партии регионов согласие Януковича на проведение выборов стало полной неожиданностью. Депутат-социалист Василий Волга назвал поступок премьера предательством Конституции и обвинил его в сговоре с президентом. А коммунисты пригрозили выйти из правительственной коалиции. От резких оценок заявления Януковича пока воздерживается лидер социалистов, спикер Верховной Рады Александр Мороз. Между тем, предметом обсуждения уже сформированной рабочей группы является и новая дата досрочных выборов. Президент Ющенко и оппозиция настаивают, что они должны состояться в июле, а лидеры партии регионов предлагают их провести в сентябре или октябре. К осени правительство планирует повысить пенсии и другие социальные выплаты. Точную дату перевыборов глава государства может объявить Верховной Раде после голосования депутатов по ключевым законам, призванным разблокировать избирательный процесс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Так называемые «конопляные марши» сегодня запланированы сразу в нескольких городах России. Их участники будут требовать легализации легких наркотиков. В Москве власти не дали согласия на проведение шествия, тем не менее оно запланировано в центре Москвы. Сейчас там работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, какова ситуация?
Здравствуйте, я нахожусь на Старом Арбате. Здесь мелкими группами собираются участники этого марша. Хочу сразу сказать, что они категорически против употребления слова «наркотик». Речь, по их версии, речь идет о легализации конопли. То есть это вот и то, что я говорил с одним из активистов движения «Лига легализации конопли», так это называется организация Кати Константинова. Она сказала, что они намеренно не используют слово «наркотик». Они считают, что конопля – это, по крайней мере, не так вредна, как водка и алкоголь. Вот в настоящий момент милиция разгоняет толпу, пытается схватить их. Вот сейчас крики, шум на самом Арбате, недалеко от театра Вахтангова. И сейчас милиция задерживает некоторых из активистов. И практически марш не начался, а уже начались задержания и силовые действия милиции. Михаил?
Мумин, скажите, а конопляные гуляния, которые запланированы на Всемирном Всероссийском выставочном центре, они пройдут сегодня или нет?
Да, по их планам, да, должны быть народные гуляния. Для этого не требуется разрешение. Это в 17:00 на ВВЦ. А вот у нас, простите, я вам сейчас перескажу то, что происходит. Пытались развернуть плакаты и лозунги. Тут же подъехала милиция. Вот вы слышите сирену, и людей задерживают. А все-таки некоторые ребята вырвались и от милиции бегут вперед. Но некоторые все-таки... Вот крики, шум, лозунги здесь. Человек 15-20 собрались около дома, где жил когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Вот так что действие разворачивается у меня прямо на глазах. Михаил?
Спасибо, Мумин. На прямой связи с нами по телефону был корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Напомню вкратце главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Африке пропал пассажирский авиалайнер, на борту которого находились 115 человек. Руководители правоохранительных органов Чечни заявили, что сотрудники МВД России продолжают грубо нарушать права человека в республике, пытают заключенных, задерживают их родственников. Российские правозащитники намерены обратиться к Европейскому Союзу с просьбой обсудить с руководством России проблемы в области прав человека и свобод, а также потребовать от него соблюдения международных обязательств. Об этих и других новостях в кратком выпуске через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Госпрограмма «Лицом к лицу».
Любовный опыт в годы Великой Отечественной войны. Это тема передачи «Мужчина и женщина».
Журнал «Франция». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В Ростове-на-Дону совершено покушение на нашего коллегу Сергея Слепцова, известного журналиста, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ». Трое неизвестных ждали Сергея в подъезде дома, в котором он живет. Его избили. Подробности у Геннадия Бочкарева.
Трое неизвестных ждали Сергея в подъезде дома, в котором он живет. Ни слова не говоря, они нанесли ему удар по голове тяжелым предметом, затем повалили и начали избивать. Злоумышленников спугнули соседи Слепцова, которые спускались с верхнего этажа. Они убежали, успев до этого вытащить из кармана журналиста мобильный телефон и бумажник. Вот что об этом рассказала жена Сергея Елена.
Это было в 10 часов, в начале 11 вечера. Поднялся сам с огромным трудом. Когда я открыла дверь, то я увидела, что он весь залит кровью. Руки были в крови, говорить он не мог. А вот была рана на виске очень большая. Это было очень страшно.
Сергей сейчас находится в отделении нейрохирургии Ростовской больницы скорой медицинской помощи номер 2. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Кроме жены, сына и сотрудников милиции, врачи пока разрешили навестить Сергея только главному редактору газеты «Коррупция», члену правления областной организации Союза журналистов Вячеславу Ярошенко.
Впечатление тяжелое, прямо скажу. Чувствует он себя уже несколько лучше, чем первые дни. На лице шрамы еще остаются, видны. На виске заметен очень сильный шрам, еще жуткой крови на лице, на виске есть. Побои на теле, били и ногами его. Как минимум еще неделю, дней 10, может быть больше, ему придется полежать. Чувствуем себя еще не очень хорошо. Хотя он бодрится и говорит, что намного лучше, чем первые дни.
Сотрудники Октябрьского отдела внутренних дел города Ростова-на-Дону оценивают произошедшее со Слепцовым как хулиганство, в худшем случае – грабеж. А родственники и коллеги считают, что такому серьезному нападению Сергей подвергся из-за своей профессиональной деятельности. Его телесюжеты в программе «Человек и закон», репортажи на радио «Свобода», публикации в региональной прессе всегда были о конкретных персонажах, будь то оборотни в милицейских или военных погонах, проворовавшиеся чиновники или нечистые на руку работники прокуратуры. И у всех у них мог быть мотив мстить Сергею Слепцову. Вот что сказала по этому поводу заместитель главного редактора регионального выпуска газеты «Московский комсомолец» Юлия Ковалева.
За последние 3 месяца мы опубликовали 5 материалов Слепцова. И каждому из них он обязательно приносил дополнительный пакет документов. Иначе мы не стали бы ничего печатать. Настолько серьезные были факты. Так что, думаю, случившееся с Сергеем не рядовое разбойное нападение.
Похожее мнение сложилось и у Вячеслава Ярошенко.
Вы знаете, вот 100% я переговорил с ним, поговорил, узнал подробности вот этой всей ситуации. 100% это была засада. Это была засада на конкретного человека. Поскольку он попал в отделение больницы скорой помощи, значит, врачи поставили в известность милицию. У него были 2 сотрудника милиции. Кто он точно не знает. По званию они были оба в форме, один лейтенант, второй подполковник. Но заявление они записали с его слов, пока результатов никаких нет. 5 месяцев назад, где-то в конце прошлого, в декабре прошлого, я не помню сейчас точно, в начале этого года, у нас в газете «Коррупция» я опубликовал материал «Угроза». Сережа занимался расследованием одного очень серьезного дела в Ставропольском крае, и там он достаточно жесткой критике подверг органы милиции. После этого ему стали поступать звонки на телефон, причем на домашний, не на мобильный, а домашний. Домашний телефон, наверное, вычислить легче. И легко было предположить, и он предположил, что, скорее всего, эти угрозы были инициированы сотрудниками Ставропольской милиции. После этого этот вопрос поднимался у нас в направлении Союза журналистов. Правление Союза журналистов направило письмо генпрокурору Чайке, министру внутренних дел виноват. Ответа мы так и не получили. Я знаю, что после этого Сережа в газете «Московский комсомолец» выступил, по-моему, с 3 или 4 материалами, достаточно жесткими материалами, где критиковал в том числе и сотрудников ростовской уже, донской милиции, и городской, и областной. После этого ему тоже поступали звонки с угрозами. Судя по характеру, по почерку этих преступников, во-первых, это безусловная засада, то есть на конкретного человека. Во-вторых, безусловно, это не грабеж. Он говорит, что забрали телефон, но было там рублей 200 где-то денег, какие там у журналиста могут быть деньги, и искали какие-то материалы. Я думаю, более подробный комментарий он даст чуть позже, сейчас пока он еще не в том состоянии, чтобы что-то говорить.
В В Октябрьском ОВД лишь подтвердили, что зарегистрировали заявление Слепцова, но не смогли сообщить, возбуждено ли по этому факту уголовное дело и по какой статье. Поэтому региональная организация Союза журналистов России в ближайшее время намерена вновь обратиться с заявлением на имя генерального прокурора и министра внутренних дел Российской Федерации. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире «Свобода в полдень», субботний выпуск. Сейчас у нас в программе рубрика «Политика онлайн». Обзор за неделю подготовил мой коллега Александр Гостев.
А не пошли бы вы к черту, ребята? Я про тех, кто осаждает посольство, громит продуктовые магазины, преследует то грузинское вино, то эстонский сыр, про шпану уличную, распоясавшуюся и безнаказанную, обливающую могильные плиты краской, про политиков, раздувающих прогоревшую золу из корысти и жажды власти, про тех, кто зарабатывает на вражде ненависти и оружии, которым сами и торгуют, про таможенников, обирающих пассажиров, про чиновников, пожирающих деньги вдов и сирот, про русских и эстонских, грузинских и чеченских, без различия возраста и пола. Дайте жить по-человечески, а? С этого призыва начинается открытое письмо известной российской писательницы Людмилы Улицкой, опубликованное сайтом «Политру».
Миллионы нормальных людей хотят жить без вражды и злобы, без тех проблем, которые вы нам навязываете. Все мы хотим работать и зарабатывать деньги на жизнь, растить детей в человеческих условиях, а не в ожидании войны и террора. Почему вы, ребята, не хотите жить по-людски? Обо всем можно договориться, была бы добрая воля. Можно даже договориться, где следует стоять памятнику советскому солдату, в центре города или на военном кладбище. Надо только сделать небольшое, совсем небольшое умственное усилие, постараться понять, что происходит в голове другого человека. Не обязан эстонец любить советскую власть, ее коллективизацию и индустриализацию, ее репрессии, направленные и против своих, и против чужих, и даже нашего солдата-освободителя любить не обязан. Уважать могилы – да. Каждый нормальный человек, не подонок и не безумец, обязан уважать чужие могилы и свои. А вы, ребята, еще не научились уважать свои собственные могилы, а требуете от чужого народа почтения. В нашей стране есть к чему приложить руки. Наши детские дома, медицинские учреждения, засоренная земля, отравленная вода. Не говорю уже о взяточниках на всех уровнях. Если вы честные люди, и не политическая трескотня вам важна, а реальная жизнь реальных людей, займитесь делом.
Пишет на сайте Политру в открытом письме под заголовком «Дайте жить по-человечески» известная российская писательница Людмила Улицкая. Мои дорогие, спасибо вам за звонки, имейлы, за всю вашу поддержку, которую я чувствовала эти дни, с того самого момента, когда вы узнали, что я попросила политического убежища в Великобритании. И именно с вами, с каждым из вас, я и хочу поговорить. Так начинается материал журналистки Елены Трегубовой под заголовком «Как нам пережить Путина», опубликованный сайтом Грани.ру.
Вы спрашиваете меня, что со мной случилось. Вы, мои читатели, которые привыкли мне доверять, прекрасно понимаете, что если даже после взрыва перед моей дверью я оставалась в Москве и все эти годы продолжала жить в той же самой квартире на Пушкинской площади, а теперь приняла решение не возвращаться в Москву из Лондона, значит, жизнь предъявила мне на сей счет аргументы более чем внушительные. Ситуацию в стране вы знаете лучше меня. Сказать, что Россия превратилась за последние месяцы в территорию страха, означало бы смягчить ситуацию. Больно, гадко, оскорбительно получать каждый день новости из России, источником каковых раньше мог быть только Советский Союз или Белоруссия. Это как снежный ком, как лавина, как инфекция, как вирус. И ужасает уже даже не содержание новостей, а феноменальная скорость распространения этого угара, этой страшной параноидальной мутации. С центром излучения Кремль.
Как пишет Елена Трегубова, это значит, что она ужасно боится за всех, кто остается на территории страха. И тем не менее, по ее словам, есть масса способов не стать подонком и пережить эти времена достойно. В первую очередь, она имеет в виду своих коллег по цеху.
Я все-таки призываю, даже если очень страшно, ну, не обязательно ведь делать подлости. Можно отказываться публиковать материалы с явной дезинформацией пропагандистской, которую тебя просят поставить. Но тебя пока за это не убьют, да, я надеюсь. А людям ты реально поможешь.
Мнение российской журналистки Елены Трегубовой, попросившей политического убежища в Великобритании.
Обзор интернета за неделю подготовил мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В Литве отмечают третью годовщину присоединения страны к Европейскому Союзу. Оправдались ли надежды жителей страны на лучшую жизнь в Объединенной Европе? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс.
Из видимых положительных сдвигов в жизни Литвы можно назвать рост доходов населения, рост экономики, существенное снижение прежде чрезвычайно большого уровня безработицы, строительный бум, действенную помощь европейских структурных фондов, большую зрелость профсоюзов и общественных организаций, свободу СМИ и, конечно, возможность беспрепятственно передвигаться в пределах европейского сообщества. Однако эта свобода передвижения, как известно, обернулась для новичков ЕС негативной стороной. Из Литвы с ее населением в 3,5 миллиона человек около полумиллиона граждан уехали искать счастья в других краях. Одна надежда сейчас – волна отъезжающих пошла на спад. Многие возвращаются с деньгами и западноевропейским опытом. Из отрицательных приобретений литовской жизни этих лет заметны, кроме нехватки рабочих рук, так сказать, провисшие реформы в медицинской и образовательных сферах, что стало болезненным для общества. Потеря, согласно европейским требованиям, ранее значительного веса сельского хозяйства Литвы, еще размывание моральных критериев в общественной жизни, что приводит к обилию скандалов, в том числе политических, а известный литовский журналист Альгимантас Чеколис подметил. Литва быстро забыла о том, что было раньше. Теперь мы подчеркиваем свою значимость больше, чем следовало бы. Порой свысока посматриваем на болгар, румын, турок. А вот что говорят о пребывании в Европейском Союзе прохожие на улицах Вильнюса.
Перемены, конечно, есть. Помощь европейская.
Для меня лично изменений я никаких не вижу. Все бежит, все работает, и некогда радоваться жизни. Только положительно к этому отношусь. Я вообще, честно говоря, за более глубокую интеграцию по типу Советского Союза. То есть общая конституция, один президент и все. Культуру нет проблемы, можно сохранять свой язык и так далее. На самом деле он де-факто такой уже и есть. По себе, я скажу, я очень доволен. В основном, с кем я общаюсь, все тоже довольны. Общее пространство, ну это хорошо.
Есть одна сторона медали, есть другая сторона. Не только моих друзей. В Советском Союзе, в каждой республике очень-очень-очень жалко, что я туда не могу поехать. И обстановка другая, и они другие, и мы другие. А молодежи хорошо.
И вновь процитирую журналиста Альгимантаса Чеколиса. Вообще-то состояние счастья длится недолго, и самое большое счастье – это его ожидание. По мнению Чеколиса, в Литве произошла очень важная перемена. Изменились тон и отношение чиновников к людям, начали разговаривать вежливо, стараются помочь. Это свидетельствует, считает журналист, о постепенном, глубинном улучшении качества нашей жизни.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска – ситуация на Украине, договоренности премьера и президента, а также конфликт вокруг бронзового солдата в Эстонии. И обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 4 часа дня по московскому времени состоится прямой эфир программы «Дорога свободы» на тему «Национальная память о войне и конфликты». Допустима ли иная трактовка событий Второй мировой войны? Нужно ли было сегодня переносить памятник воину-освободителю в Таллине? Передача в прямом эфире в 4 часа дня после новостей. Ведущая Кристина Горелик и ее гости ждут ваших звонков. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем краткий выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Африке пропал пассажирский авиалайнер, на борту которого находились 115 человек. Боинг 737 совершал рейс из Кот-д'Ивуар через Камерун в Кению. В аэропорту кенийской столицы создан кризисный центр. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. Руководители правоохранительных органов Чечни заявили, что сотрудники МВД России продолжают грубо нарушать права человека в республике, пытают заключенных, задерживают их родственников. Российские правозащитники намерены обратиться к Европейскому Союзу с просьбой обсудить с руководством России проблемы в области прав человека и свобод и потребовать от него соблюдения международных обязательств. США и Россия обсудят на встречах на высоком уровне пути преодоления напряженности, возникшей в двусторонних отношениях. По словам помощника госсекретаря США Дэна Фрида, такое предложение поступило от российской стороны. Талибы, второй месяц удерживающие сотрудников французской гуманитарной организации, продлили истекавший сегодня срок ультиматума до окончания президентских выборов во Франции. Талибы требуют вывести до 5 мая из Афганистана французский воинский контингент в 1000 человек. 5 американских военнослужащих погибли в пятницу в Ираке. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильским спецназом убиты 3 палестинских боевика из исламского джихада. На выборах в региональный парламент Шотландии победили местные националисты. Таким образом, сторонники премьер-министра Великобритании Тони Блэра, лейбористы, проиграли местные и региональные выборы в Уэльсе, Шотландии и Англии.
Это были новости, кратко, на волнах Радио Свобода. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире международная тема об итогах и уроках конференции по Ираку, прошедшей в курортном египетском городе Шарм-эль-Шейх, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
С американской точки зрения, для стабилизации ситуации в Ираке важнее всего добиться от Сирии и Ирана прекращения с их стороны поддержки боевиков. Однако прогресса в этом вопросе добиться не удалось, хотя на словах все стороны вроде бы заинтересованы в нормализации положения в Ираке. Многие участники конференции, представители более чем 60 государств, возлагали надежду на серьезные переговоры между госсекретарем Соединенных Штатов и министром иностранных дел Ирана. Надежды не оправдались. Вот что думает по этому поводу вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Традиционной реакцией на негативные действия Ирана в том, что касается Ирака и Афганистана, ядерного оружия и поддержки международного терроризма, казалось бы, должны быть более жесткие ответные меры со стороны Соединенных Штатов. Однако в Вашингтоне происходит обратное. На Белый дом оказывается сильнейшее давление со стороны законодателей с тем, чтобы пойти навстречу иранскому режиму. И в этом контексте тот факт, что госсекретарь Кондолиза Райс проявила готовность сесть за стол переговоров с министром иностранных дел Ирана Маттаки, имеет большое политическое значение. То, что переговоры не состоялись, не должно закрывать нам глаза на изменение позиции Соединенных Штатов и на желание Белого дома вступить в диалог с Ираном. В то же время фактический отказ Ирана от переговоров застал Вашингтон врасплох. Там полагали, что достаточно администрации Буша согласиться на переговоры с Тегераном, и все резко улучшится. Но в Тегеране, видимо, считают, что от детанта с администрацией Буша Иран мало что получит. Возможно, потому что нынешнему американскому правительству остался всего год, и что ситуация в Ираке и в Афганистане сейчас выгодна Тегерану. Так что мы видим, что в Вашингтоне отношение к переговорам с Ираном меняется, а в Тегеране отношение к переговорам с Соединенными Штатами нет. Поводом для срыва американо-иранского диалога можно посчитать инцидент за торжественным ужином в отеле «Шаратон» в Шарм-эль-Шейхе. Министр иностранных дел Ирана демонстративно покинул зал, пожаловавшись на то, что красное платье российской скрипачки, приглашенной для музыкального оформления вечера, слишком вызывающее. На это представитель Госдепартамента по связям с прессой Шон Маккормик заметил, что не знает точно, кого из женщин иранский министр испугался больше – российскую скрипачку или Кондолизу Райс, которая сидела за столом напротив Маттаки. Этот инцидент можно рассматривать либо как смешную нелепость, либо как дипломатический прокол. Вот что думает об этом политолог Илан Берман. Если вы иранский клерикал или арабский исламский ортодокс, и если вам предстоит встреча с такими представителями американского правительства, как госсекретарь Кондолиза Райс или ее заместитель Кэрен Хьюз, это может задеть ваши религиозные чувства, может быть воспринято вами как неуважение к вашим религиозным традициям. Но Соединенные Штаты, предлагая такие встречи, вовсе не намеревались оскорбить ваши чувства. Однако это говорит о том, что в западном мире, в частности в Соединенных Штатах, не слишком разбираются в тонкостях исламской ментальности, иначе направили бы на переговоры мужчину. Однако для Ирана это имеет большое значение. Так считает Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это был репортаж об итогах конференции по Ираку в Египте, а теперь новости культуры. Их вам представит мой коллега Игорь Померанцев.
Американская певица, исполнитель антивоенных песен протеста и народных песен Джоан Баэз, заявила, что ей не позволили выступить перед американскими военнослужащими в военном госпитале. По ее словам, в госпитале мог быть один или 50 человек, которые считают меня предателем. Ранее певица критиковала участие США в военных действиях в Ираке. Еженедельник «Тайм» опубликовал список 100 самых влиятельных людей современности. Журнал включил в этот список певицу Анну Нетребко и общественного деятеля и шахматиста Гарри Каспарова. «Нетребко», — пишет еженедельник, — «обладательница необыкновенно богатого и сильного голоса. Ее сравнивают с Марией Каллас». О Каспарове «Тайм» пишет: «Тот факт, что Каспаров представляет тех, кто верит в неавторитарный путь России, свидетельствует, что экс-чемпион мира еще не сделал последнего хода». Высшая судебная инстанция Индии перевела из штата Гуджарат в штат Раджастан судью, который подписал ордер на арест американского актера и общественного деятеля Ричарда Гира. Ранее Гира обвинили в том, что он публично поцеловал индийскую кинозвезду Шилпу Шетти, тем самым бросив вызов религиозным и культурным традициям Индии. Высокопоставленные индийские правоведы заявили, что их коллега из штата Гуджарат в поисках дешевой популярности действовал как моральная полиция талибов. Библиотека Ватикана закроется на трехгодичный ремонт в середине июля. В библиотеке хранятся 1 600 000 старых и новых книг, пергаментные свитки, редкие рукописи и документы, 300 000 монет и медалей и 20 000 артефактов. Так называемый секретный архив библиотеки будет доступен ученым в период ремонта. Европейский суд по правам человека счел противоправным запрет Польши на проведение гей-митинга в Варшаве 2 года назад. Тогда, несмотря на запрет, в митингах приняли участие 3 000 человек. Ранее в этом году заместитель министра образования Польши заявил, что власти будут увольнять учителей, которые пропагандируют гомосексуальную культуру в школе. В ответ на это заявление Европейский парламент принял решение направить в Польшу комиссию, которая проверит, не нарушает ли Польша антидискриминационных законов Европейского Союза. В Балтиморе умер американский актер Гордон Скотт, который в 50-е годы играл главную роль в фильмах о Тарзане. Он также снимался в фильмах о гладиаторах и вестернах. Ему было 80 лет.
Новости культуры представил вам мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире «История Запада и Востока» из Нидерландов. В Амстердаме за минувший год закрылось несколько крупных сквоттов, анархистских поселений, созданных в захваченных пустующих зданиях, и бесплатных магазинов, где любой желающий мог совершенно даром приобрести одежду и предметы быта. С организатором последнего оставшегося бесплатного магазина о сквоттерской субкультуре побеседовала корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Дом на Преториус-страт был захвачен сквоттерами в несколько этапов в 2001 году и быстро стал многофункциональным центром с 2 общественными столовыми. 2 года назад здесь открылся так называемый бесплатный магазин «Верхейфвинкл». Над входом в уютное помещение – неожиданный анархистский флаг. В окне магазина – бумажные барашки и плюшевые игрушки. Говорит один из организаторов – Момо Херцберг.
Гости бесплатного магазина сначала спрашивают, сколько это стоит. Потом удивляются, услышав в ответ, нисколько. Я им говорю, вот вещи, как они есть. Они больше не определяются ценой или престижем в обществе. Чашка есть чашка, ее не измеришь в яблоках, грушах или тарелках. Ее ценность в том, что из нее можно пить. И если люди это понимают, то понимают и все остальные принципы анархической борьбы. У нас здесь много различных общественных мероприятий, и все бесплатно. Если я здесь подметаю, питаю, то бесплатно. Готовлю – бесплатно.
Пару лет назад бесплатные магазины появлялись на карте Амстердама как грибы после дождя. Даже на очень коммерческой улице Лейдсестраат появился один такой бесплатный магазин класса люкс. Как и все остальные бесплатные магазины, на базе сквота. Помню, как год назад я издалека наблюдал за шумным выселением всего сквота из старинного здания. Магазин закрыли. «Теперь остались в городе одни мы», — говорит мой собеседник. «Как же так? Ведь я всего 3 недели назад отвозила 3 мешка одежды в другой такой магазин».
Этот магазин уже разогнали. Всех сквотеров из коммуны выселили. У сквота была странная история. Все захваченные сквотерами квартиры раньше принадлежали людям из криминального мира. Теперь большинство из них арестованы. Образовавшийся на месте квартир сквот и созданный сквотерами бесплатный магазин стали форпостом городской партии зеленых. Однако партия проиграла выборы, и магазин закрылся.
В сквоте Херцберга все пока тихо.
Как свободные социалисты или анархисты, мы не стремимся пополнять наши ряды. Мы не пытаемся прийти к власти, принимать участие в выборах, побуждать к чему-либо народные массы.
Прямо по-буддистски.
Скорее по-даоистски. Мы верим не в Бога, а в методы и скромно делаем свою работу. Бесплатный магазин — это еще и особая атмосфера. У нас здесь и народная столовая. Люди приходят посидеть, перекусить, а заодно заходят в магазин. А вещей у нас всегда хватает. Те вещи, которые долго никто не берет, нам приходится выбрасывать на улицу.
А вам не приходило в голову, что вещей вам приносят так много именно благодаря культу потребления, благодаря моде на частую смену гардероба?
О, да, разумеется, это так. Вещи, которые нам приносят, почти все произведены в странах третьего мира за мизерные зарплаты. Это касается и одежды, и всякой пластиковой чепухи. Единственное исключение — это книги.
На Западе мы часто покупаем и быстро выбрасываем вещи из стран, где не выплачивается человеческих зарплат и отсутствует система профсоюзов, социалистических завоеваний, по мнению Херцберга.
Просто я мечтаю об обществе, в котором люди работали бы не ради зарплаты. В бесплатном магазине можно свободно оставить любые вещи, от которых хочется избавиться, но выбрасывать жалко. Также бесплатно можно и взять любые вещи. Причем, чтобы что-то взять, совершенно не обязательно приносить что-то взамен. Это ведь не обменный пункт.
Однако погоня за утопией часто заканчивалась насилием.
Ну и что? Я воинственный сквотер. Для меня очевидно, что никакие социальные изменения невозможны без конфронтации. Сквоты и бесплатные магазины — это разновидность политической борьбы. Вы должны помнить, в каком контексте все происходит. Большинство нидерландских сквотеров стали сквотерами не по собственной воле. Вот я, например, мужчина 35-40 лет. У меня нормальная работа, я программист. В компании, где я работаю, я специально выбрал для себя наиболее интересную должность с минимальной зарплатой. Однако на такую зарплату не дадут ипотечный кредит больше, чем на 85 тысяч евро. На эти деньги жилья не купишь. Так что мне приходится отстаивать свои интересы методами социал-революционной борьбы. Я действую не как отдельная личность, а как часть группы.
А что, если все-таки очень захочется оставаться отдельной личностью?
Я всегда так говорю. Мы гребем веслами вместе в одной лодке. А если хочешь быть отдельно, прыгай в воду и плыви сам. Тебе понравится, там полно акул.
Рассказал сквотер, организатор бесплатного магазина Момо Херцберг. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Африке пропал пассажирский авиалайнер, на борту которого находились 115 человек. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Руководители правоохранительных органов Чечни заявили, что сотрудники МВД продолжают грубо нарушать права человека в республике. Российские правозащитники намерены обратиться к Европейскому Союзу с просьбой обсудить с руководством России проблемы в области прав человека и свобод. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире рубрика «Бизнес Уик». Наш обозреватель Иван Трефилов подготовил обзор экономических новостей за неделю.
Объем инвестиций в Россию в 2006 году составил 164 миллиарда долларов, из которых 26 миллиардов долларов пришлось на долю иностранных инвесторов, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. В нынешнем году, согласно его оценке, объем иностранных инвестиций в России достигнет 30 миллиардов долларов. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Внимание иностранцев было, но оно теперь перешло в практическую плоскость. У нас все предыдущие годы был большой отток капитала. В большей степени это было просто укрытие капитала в какой-то тихой гавани. В 2005 году впервые практически в ноль вышло. То есть притекло капитала столько же, сколько утекло. А в 2006 году, наконец-то, был огромный приток капитала. Больше 40 миллиардов долларов.
Совет Федерации России принял обращение к президенту, предложив ему дать поручение правительству увеличить объемы финансирования государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. В документе, в частности, выражается озабоченность по поводу ситуации с национальными товаропроизводителями, продукция которых оказывается неконкурентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка страны. В свою очередь, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев считает, что основной целью государственной поддержки отрасли должно стать повышение благосостояния сельских жителей.
Говоря о государственной программе, которая должна быть принята на очередные 5 лет законом о развитии сельского хозяйства, я думаю, там главная цель должна быть такая именно – как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. Тем самым обеспечивая еще и функционирование сельских территорий. Тем самым решая не просто задачу продовольствия, а решая более серьезную геополитическую задачу сохранения контроля над территориями российскими.
Законопроект о потребительском кредите будет внесен в Государственную Думу России к началу июня, сообщил депутат Палаты, президент Ассоциации региональных банков страны Анатолий Аксаков. Этот документ, в частности, обяжет кредитные организации в договоре кредитования указывать размер эффективной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита. Вместе с тем, по словам председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева, такое требование к банкам фактически начнет действовать уже с середины нынешнего года.
1 июля начинает действовать положение, фактически обязывающее банки указывать в кредитных договорах эффективную ставку процента. Слава богу, наши банкиры начинают осознавать, что недостоверная, неполная и неясная информация о всех условиях кредитного договора – это проблема не столько для заемщика, сколько для самого банка.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем очередного аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее добывающих и перерабатывающих активов в Восточной Сибири. За этот лот она предложила примерно 6,8 миллиарда долларов, на 5% больше стартовой цены. Это уже вторая крупная покупка «Роснефтью» собственности «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года суд признал компанию банкротом, а ее имущество было выставлено на торги. В конце марта «Роснефть» также на аукционе выкупила принадлежавшие «ЮКОСу» примерно 9,5% своих акций. Президент России подписал указ о создании авиакомпании Air Union, доля государства в уставном капитале которой состоит не менее 45%. Новая авиакомпания будет образована в течение 6 месяцев путем объединения принадлежащих как государству, так и частным акционерам активов российских авиаперевозчиков, красноярских и домодедовских авиалиний, авиакомпаний «Самара» и «Омск-Авиа», а также сибирской авиатранспортной компании. Сейчас эти компании уже формально объединены в альянс Air Union, о создании которого в России было объявлено в начале 2005 года. Российский банк ВТБ собрал уже 80 тысяч заявок частных лиц на покупку акций банка в рамках их первичного размещения, а общая сумма заявок составила 25 миллиардов рублей или в пересчете чуть менее 1 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении его розничного подразделения банка ВТБ-24. Прием заявок на покупку акций ВТБ, называвшегося ранее Внешторгбанком, начался в России 9 апреля и продлится до 7 мая. Минимальный объем заявки составляет 30 тысяч рублей. В целом, в ходе первичного размещения 22,5% своих акций, второй по величине банк страны рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов, говорит президент банка ВТБ Андрей Костин.
Ну, мы, конечно, планируем, что заявки физлиц будут удовлетворяться в первую очередь, безусловно, особенно заявки небольшие. Но в целом, безусловно, опыт показывает, что, как правило, на таких размещениях объем спроса превышает объем предложения. В этом плане, конечно, какие-то коррективы или решения будут приниматься уже на стадии завершения.
Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, намерена сделать предложение о покупке примерно за 4,7 миллиарда долларов канадской компании Lion Ore, которая занимается добычей, в частности, никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Об этом говорится в сообщении «Норильского никеля». О своем желании купить Lion Ore в конце марта 2007 года заявила также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата», предложившая за этот актив 4 миллиарда долларов. Совместное предприятие европейской сталелитейной компании «Дюферко» и Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших в России производителей стали, договорилось о покупке активов компании «Winner Steel», одного из крупнейших в США производителей оцинкованной стали. Объем сделки, завершение которой ожидается в июне 2007 года, составит более 211 миллионов долларов. В целом, как считает глава другой российской металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов, эта отрасль национальной промышленности становится все более конкурентоспособной на мировом рынке.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии в производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Японская Toyota, ставшая по итогам первого квартала года крупнейшей по объемам продаж автомобильной компании мира, в конце июня 2007 года закончит строительство своего завода в пригороде Санкт-Петербурга, а 24 декабря начнет здесь выпуск автомобилей. Об этом заявил представитель городской администрации Максим Соколов. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать в России 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год.
Обзор главных экономических событий за неделю подготовил Иван Трефилов. А теперь из лучшего за неделю. Московская тема в субботнем выпуске «Свободы в полдень». В этом году в Москве на Большой Филевской улице должно начаться строительство нового здания, в котором разместится фонд первого президента России Бориса Ельцина и президентская библиотека. Подробно об этом проекте рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Проект создания президентской библиотеки возник еще в 2000 году. Александр Дроздов, исполнительный директор фонда первого президента России, рассказывает, что соавторами этой идеи можно считать Бориса Ельцина и Владимира Путина.
Это результат какой-то, видимо, очень содержательной беседы Бориса Николаевича Ельцина и Владимира Владимировича Путина, вот в результате которой эта идея со временем трансформировалась в то, что здесь у нас в фонде мы называли проектом президентской библиотеки. Ну, в каком-то смысле это, наверное, перекликается с западной моделью. Вы знаете, что есть библиотека Черчилля в Кембридже, есть президентские библиотеки Никсона, Рейгана, Буша и последняя Клинтона, которые, говорят, являются верхом достижений в архитектуре и технологическом оснащении. Вот и здесь президентская библиотека Бориса Николаевича Ельцина виделась как начало какой-то очень важной, как мне кажется, для сегодняшней России и для российского общества доброй и, будем надеяться, вечной традиции сохранения памяти о предыдущем уходящем политическом периоде. Это архив президента, это его личная библиотека, которая могла бы позволить серьезным исследователям, историкам, политологам, специалистам по общественным наукам заниматься здесь вот на нашей территории, в рабочем зале, на рабочих местах, оборудованных соответствующей техникой, своими профессиональными делами.
По свидетельству Александра Дроздова, в президентской библиотеке будут представлены личные книги Бориса Ельцина. Та библиотека, которую первый российский президент собирал всю жизнь и особенно активно в последние годы.
Ежемесячно мы составляли книжный список из 30-50 наименований, которые он, безусловно, просматривал. Это и художественная литература, это и специальная литература, и не только политика, скажем. Все что угодно вообще. Все интересное, что выходило в эти годы, в эти последние там недели в России.
В новом здании предполагается создать также музей первого президента России. Правда, Александр Дроздов утверждает, что это будет не совсем обычный музей.
Ну, конечно. конечно, остались какие-то личные вещи Бориса Николаевича, вот его книги, письменные принадлежности. Ну, это надо еще как следует обдумать, потому что, понимаете, времена изменились, и, наверное, что-то изменилось и во взглядах людей на руководителей. То есть это все должно быть, наверное, как-то очень... Но взвешено и дозировано, во всяком случае, вот с учетом, опять же, довольно жестких, я бы сказал, вкусовых пристрастий Бориса Николаевича. Никогда никак не любил никаких, так сказать, наворотов, извините уж за русский язык. Поэтому, ну, скажем, это не будет, безусловно, музей подарков Иосифу Виссарионовичу Сталину. Но воссоздать, допустим, рабочий кабинет, привычную обстановку, в которой трудился первый президент, наверное, будет возможно.
Фонд первого президента России существует с 2000 года. Помимо создания музея и президентской библиотеки, он занимается многими другими направлениями, среди которых социальные, образовательные, культурно-просветительские, медицинские, международные гуманитарные проекты. Продолжает Александр Дроздов.
Ну, если говорить о культуре, например, и просветительстве, то очень интересна программа, которая называется «Музей музыка дети», который мы реализуем вместе с Союзом музеев России. Значит, это социальный проект, который направлен на выявление одаренных детей в детских домах и малообеспеченных семьях. В общем, в контексте программы, которая называется «Внешкольное эстетическое воспитание». Это, скажем, международный конкурс пианистов памяти Веры Латар-Шевченко в Новосибирске. Издательский проект тоже очень любопытен. Новая библиотека классики. Обязательный экземпляр. Мы уже издали 4 тома, 4 имени. Это Ершов, Гаршин, это Батюшков, это Лесков. А вообще всего будет 100 имен. То есть это что-то вроде хрестоматии, сделанной просто в хорошем качестве. Надолго рассчитано на библиотечное хранение.
О проектах фонда первого президента России рассказывал его исполнительный директор Александр Дроздов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это была московская тема, лучшая за минувшую неделю. Вы слушали субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Ее тема – радикулиты и острая боль в спине. Знаете ли вы, что за острой болью в пояснице может скрываться даже инфаркт? В студии «Радио Свобода» профессоры-неврологи Алексей Никонов и Гагик Авакян ведет программу Ольга Беклемищева. А мы с Натальей Флоринской прощаемся с вами. Всего доброго, удачного вам дня и хороших выходных.
Мы больше не можем допускать таких жертв среди мирного населения.
Почти 4 месяца мэр Томска находится в следственном изоляторе.
Группа молодых людей напала на полицейских, пытавшихся запретить им распивать спиртное на улице.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает российские власти выполнять обязательства Венской конвенции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.